В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. На календаре 7 ноября и в ближайший час говорим о таком. Молодых болельщиков футбольного клуба «Заря» в Луганске обвинили в шпионаже.
Дети, конечно, это аргумент для демократических стран куда более весомый.
О чем думают жители поселка Октябрьский в Донецке после 2 лет боевых действий?
Украинская территория, это все уже для меня враги. Они там все зомбированы.
И почему музыкальная школа в Авдеевке даже во время боевых действий не прекращала работу?
Она свисала. И еще бы чуть-чуть, и просто-напросто рухнуло бы здание все.
А в студии мы поговорим, почему постсоветские страны по-разному относятся к большевистскому перевороту 1917 года и какие у этого могут быть последствия. Гости студии – луганский историк Валерий Снегирев, а также российский историк и публицист Николай Сванидзе. 0800 300-403 – телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй.
Приветствую.
Егор, сегодня 99 лет со дня Октябрьского переворота в Петрограде. Вот, насколько мы знаем, в Украине в рамках декоммунизации никак не относятся к этому событию. Его даже осуждают. А что происходит у сепаратистов?
Тем не менее, ну, есть люди, которые довольно массово отмечают этот праздник. Подробнее вот через пару минут, секунду. На подконтрольных пророссийских сепаратистам территориях Донбасса официально сегодня празднуют годовщину Октябрьской революции. Об этом сообщают новости Донбасса. В Донецке, например, сегодня по проспекту Гурова прошло шествие примерно из 200 человек. Люди с флагами так называемой коммунистической партии ДНР собрались у памятника Ленину на центральной площади города. А в Горловке мероприятие приурочили ко дню воинской славы на российский манер. Там нет коммунистических флагов, а только флаги группировки ДНР. В Горловке на площади много молодежи. По сообщению. В Славянске, это город под контролем украинского правительства, утром сегодня неизвестный человек возложил 2 букета цветов к постаменту бывшего памятника Ленину. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет. 5 военнослужащих ранены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Минулої доби бойові дії на Луганському напрямку велися на крайньому сході та заході. Це Станично-Луганський район, а також Щастя з околицями та Попаснянський район. На Донецькому напрямку противник порушив режим тиші практично в усіх гарячих точках. Троїцьке, Луганське, Зайцеве та Авдіївка. Авдіївку. Маріупольський напрямок. Тут обстановка також неспокійна по всьому фронту.
Сепаратисты из группировки ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах населенных пунктов Зайцево, Спартак, Старомихайловка, Саханка, Пекузы, бывшая Коминтерного. Группировки ЛНР заявляют о 8 обстрелах со стороны украинских военных по позициям сепаратистов. Спасатели так называемого МЧС ЛНР продолжают поиски тел 2 горнорабочих, оставшихся под завалами во время аварии 26 октября на частной шахте в Антрацитовском районе. Об этом сообщает так называемый глава местного МЧС Сергей Иванушкин, передают сепаратистские СМИ. Тогда в результате обрушения горной породы погибли 5 горняков. Тела 2 пострадавших до сих пор не найдены. Иванушкин отметил, что поисково-спасательные работы усложняются тем, что горно-спасательные отряды не располагают планами шахты и выработок. Напомню, 26 октября в поселке Христофоровка на шахте Никольская, 95, произошла авария обрушения горной породы на глубине 620 метров. Михаил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с должности руководителя Одесской областной государственной администрации. Об этом он заявил на брифинге в Одессе. Он отметил, что последней каплей до него стали электронные декларации чиновников, в которых депутаты и чиновники указывали миллиарды наличными и одновременно получали материальную помощь. Он также заявил, что в Одесской области, цитирую, президент Украины Петр Порошенко лично поддерживает коррупционные кланы. Перед этим сегодня также в отставку подал начальник национальной полиции Одещины Георгий Лорд-Кипанидзе. Президент Петр Порошенко поддержит отставку председателя Одесской обладминистрации после одобрения Кабмина. Об этом сообщили в администрации президента. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 10, днем от 11 до 13 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Так называемым МГБ ЛНР продолжают обыскивать и задерживать ультрас, организованных болельщиков футбольного клуба «Заря». Об этом сообщает сепаратистский сайт «Лиц». По информации сепаратистов, все задержанные являются подпольным отделением украинского полка «Азов», потому что при обыске у них якобы нашли агитлистовки организации. В самом «Азове» причастность болельщиков к их полку отрицают, а сами «Ультрас» называют задержание показательным спектаклем. Напомним, в пятницу так называемая МГБ ЛНР заявила о задержании 32 футбольных болельщиков. В действительности задержали 4 парней возрастом от 16 до 19 лет. В ситуации разбиралась Ольга Стрижова.
Первое, что мы видим, лист ватман. Трафаретом нарисован трезуб, герб Украины. Красно-черный, это у нас относятся цвета к правому сектору.
Так называемая МГБ ЛНР опубликовала видео обыска в квартирах задержанных двух участников ультрас-движения «Черно-белые» Влада Овчаренко и Артема Ахмерова. Как Донбасс Реалии информировали ранее, в Луганске было задержано 4 участника ультрас-движения «Черно-белые», а не 32, как заявила так называемая МГБ ЛНР. В ходе обыска показали стикеры луганских ультрас, фаера, а также распечатанные на принтере листовки полка «Азов», которые, по словам так называемого МГБ ЛНР, подтверждают, что парни были участниками проукраинских организаций. Кроме того, сами задержанные в видео признаются, что проходили подготовку в тренировочном лагере для национальных батальонов.
В лагере ежедневно была стрельба и полоса препятствий. Располагалось все на территории бригады в палатках. С нами работали инструктора, как русскоязычные, так и англоговорящие.
Пресс-служба полка «Азов» причастность задержанных к их организации не подтверждает. Также в официальном обращении азовцы осуждают так называемую ЛНР в задержании подростков.
Споглядаючи дати народження затриманих, котре бачимо підтвердження того, що ЛНРівські терористи є боягузливими та безчесними, адже героїчно їм вдалося затримати лишень підлітків.
Это не первый случай в так называемых ЛНР и ДНР, когда задержали подростков, обвинив их в диверсиях. Так, в сентябре в интернете появилось видео 7 подростков, которые признаются во взрывах объектов в Донецке. В конце видео задержанные плачут, извиняются перед родителями. По словам политолога Кирилла Сазонова, задержание детей – это одна из попыток манипуляций на минских переговорах.
У боевиков на самом деле нет никаких аргументов. Украина не хочет принимать Донбасс по кремлевскому сценарию на российских условиях с особым статусом и не примет, на это не пойдет никогда. Поэтому Россия использует всевозможные рычаги для давления на нашу страну во время переговоров, а рычагов на самом деле всего два. То есть обстрелы украинских позиций – это первый рычаг, и брать побольше заложников – это второй. В частности, эти, конечно, это аргумент для демократических стран куда более весомый.
Такого мнения и руководитель украинского отделения Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров. По его словам, Украина уже сейчас должна вносить подростков в обменный список.
Одразу треба включати списки і вимагати їх видачу сюди. Коли справа йде про самопроголошення республіки або про Російську Федерацію, то нічого передбачати не можна. Тут планувати щось важко. Треба домагатися всіма можливими засобами, правовими і дипломатичними і так далі.
Ультрас «Зарі» в своїх соціальних сетях пообіцяли підключити всі можливі організації, щоб не оставити своїх товаришів в плену. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
За прошедшие выходные в районе Докучаевска резко активизировались местные сепаратисты и российские военные. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор группы «Информационное сопротивление» народный депутат Дмитрий Тымчук. По его данным, позиции ВСУ до Кучаевска и Новотроицка обстреливались не только минометами, но и ствольной артиллерией. Правда ли это? Если да, то есть ли потери среди украинских военных? Об этом нам расскажет наш корреспондент Ирина Горбасева, которая побывала под Докучаевском. Сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Денис.
Ирина, что случилось под Докучаевском? Что там сейчас происходит?
Ну, по словам украинских военных, в течение последней недели, а в особенности в выходные дни, в районе Докучаевска отмечается существенная активизация обстрелов с неподконтрольной Украине территории. Связывают это с ротацией вооруженных формирований на оккупированной части Донецкой области. И особенно активно работают снайперы. Как говорят украинские военные, снайперы высокой квалификации. Боец с позывным «Кардан» расскажет об этом. Я прошу прямую речь.
А сейчас они не боятся и работают прицельно, причем гарно стреляют. Видно по всему, что запас снарядов РПГ дуже багато, то что они этого не скрывают. Не шахтеры точно.
Этот пост и без того всегда считался местом неспокойным. Расположение позиций двух сторон находится в зоне видимости. В настоящее время передвижение в полный рост здесь стало небезопасным. Бойцы передвигаются только в полусогнутом состоянии, соблюдая все меры предосторожности.
Ирина, кто-то пострадал из украинских военных от этого обстрела?
О потерях никто не говорит, а вот раненые были. Кроме снайпера по этой позиции работают еще из минометов. Здесь недавно был ранен боец ВСУ, и сам инструктор Максим говорит, что мина разорвалась рядом с военным. Я прошу прямую речь.
Получается, что она упала рядом, взорвалась, и осколками его зацепило. Тобто ему спочатку сбило каску, а потом, ну, мелкими осколками вторичными уже розсікнув шкіру на голові. Те, що його реакція і те, що він був в обмундируванні, йому, ну, спасло життя. Йому вже надали медичну допомогу, зашили, і через тиждень він буде вже з нами знову.
Между тем, как утверждают украинские военные, на оккупированную территорию продолжается переброска боеприпасов и предметов материально-технического обеспечения со стороны Старобешева. На Мариупольском направлении, по данным пресс-центра АТО, за истекшие сутки зафиксировано 32 провокации. Укрепления ВСУ постоянно обстреливаются из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия. Студия.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Пейзажи разрухи и запустения, брошенные дома и агрессивное население. Таковы реалии поселка Октябрьский в Донецке, который находится почти у передовой. Несмотря на то, что прилегающую территорию занимают вооруженные сепаратисты, местные жители в большинстве своем поддерживают группировку ДНР и винят в обстрелах украинскую сторону. Как рассуждает местное население и как изменилась жизнь людей там с начала конфликта, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
Поселок Октябрьский – один из наиболее пострадавших в Донецке в ходе обстрелов. Он находится на краю города, и с его окраин видны руины Донецкого аэропорта. Уже в 3 километрах отсюда находятся Пески и пролегает передовая. Надо сказать, что мышление людей в такого рода местах зачастую отличается даже от мышления жителей центра, того же самого города. А население, как и сам поселок, становится заложником этой войны. Когда смотришь на руины аэропорта и слышишь взрывы и пулеметные очереди, реальность кажется совсем другой, чем в теплых студиях и на страницах социологических исследований. В нескольких километрах отсюда чистый, вымощенный плиткой бульвар, огни ресторанов, дорогие авто, молодежь, тогда как в Октябрьском пейзаже составляют прошитые осколками мин и ракет дома и железные заборы, следы от гусениц на асфальте и бедное, зачастую пенсионного возраста население. На 10 улиц здесь приходится один магазин, и даже днем слышны пулеметные очереди и приглушенные взрывы из района аэропорта. Все прилегающие к поселку предприятия закрыты, ворота некоторых просто разнесены взрывом снарядов. В самом поселке масса брошенных и сгоревших домов. Население крайне негативно настроено в отношении Украины. По дороге в поселок я встретил мужчину с георгиевской лентой на сумке, при том, что никакого праздника в этот день не было. Большая часть местных жителей боится давать интервью, даже когда представляешься журналистом российских изданий. Исключение составляет то население, которое крайне негативно высказывается об Украине и ВСУ, не допуская никаких компромиссов. Разумеется, таким людям бояться на этой территории нечего. Предлагаю послушать мой диалог с двумя местными жителями.
вот вообще жизнь в поселке как-то изменилась, инфраструктура работает, там магазины, продукты там возят.
Да, это все работает, просто надо войска уже отводить. Сколько?
Войска отводить с обеих сторон, вы имеете в виду, или и именно те, которые здесь базируются?
На Киев или на Америку их отводить, вот там пускай воюют, сколько хотят, пускай решают.
Ну, а вообще, видите какой-то компромисс между обычными
никакой
жителями?
Никакой, я пока не вижу.
То есть, вот, ну, между даже не властями, а просто, вот, скажем, вами, теми, кто в Мариуполе или в Киеве остался на украинской территории. Какие-то варианты вот сближения?
А их вообще там не считают за людей.
Не считаете?
Что-то на той стороне.
Даже в Донецкой области?
Даже в Донецкой области. То предатель, то, значит, там остался. Украинская территория, то все уже для меня враги. Все. Я не сортирую никого. Они там все зомбированы.
А здесь большинство так думает, да, вот в вашей, как бы, точки зрения? Или есть люди, которые все-таки вот настроены там?
Есть. Есть здесь и предатели сидят.
Предатели, в смысле, которые ждут Украину или просто, да, за мир? Там,
они думают, что придет опять Украина сюда. Да. Ее здесь уже никогда не будет. Все. Это русская земля. Здесь даже некоторые на людей, кто разговаривает по-украински, даже здесь прожили по 50, по 60 лет, на них уже сыска все смотрят. Потому что украинский язык — это придуманный, все. И украинская нация тоже самое.
Но как думаете, Захарченко там дальше продвинется, будет освобождать другие территории или все так и останется на этом уровне?
Как Москва скажет, так и будет. Как Владимир Владимирович скажет, так и будет.
Хорошо. Все. Спасибо. Изменилась ли как-то жизнь здесь, инфраструктура, работы?
Я не прочувствовала.
Не почувствовали? То есть кроме обстрелов как бы особо...
Да. Ну, по сравнению, как раньше было. Вот я прожила 9 месяцев без света, без газа, без воды. Мы жили напротив избушки, без окон, как говорится, как жуки. Так как стреляли, то было по 40 воронок.
Это в 14 году, да?
И в начале 15 февраля я видела, как дома горят. Это было страшно.
А вот скажите, если без привязки к войне, вот сейчас в 16 году и, скажем, в 13-м, если сравнить жизнь при Украине и при ДНР, вот где вам комфортнее? Там идеологически или социально, там в плане пенсии, скажем, зарплаты, вот просто климат.
Не записывайте меня, я прошу.
Хорошо,
не надо,
хорошо.
Ну, не надо меня, я ж не маленькая.
Когда я выключил диктофон, женщина сказала, что кроме маленьких пенсий и зарплат, к минусам можно отнести и подорожавший проезд. Причем, с ее слов, часть водителей троллейбусов и трамваев не вышли на работу, так как в этом транспорте запретили поднимать плату, в отличие от автобусов. И сегодня ей пришлось долго идти пешком. После моего вопроса о том, возможен ли компромисс между обычными жителями оккупированных и подконтрольных территорий, она ответила: «Да вы посмотрите вокруг, ни одного целого забора не осталось, все в осколках. Вот вам и компромисс. Слышите, и сейчас стреляют». Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Для чего нужен памятник князю Владимиру в центре Москвы? И какое оружие может поменять ход военных действий на Донбассе? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Владимиру Путину мало России, мало восстановленного СССР. Эти бренды имеют запятнанную репутацию. Ему нужно то, что высоко ценится в западной и восточной культуре. Имя, которое имеет давнюю и славную историю. Поэтому Путину нужна Киевская Русь. Об этом пишет сайт 112.ua. Автор статьи отмечает, что это продолжение еще советской риторики Кремля. Русь – русский россиянин, которая имела успех после десятков лет пропаганды. Россия, которая так легко стала правопреемницей Советского Союза, теперь хочет повторить этот же сценарий и с Киевской Русью. Издание также вспоминает недавнее открытие памятника князю Владимиру в Москве. Автор статьи утверждает, что фактически президент Путин пытается отождествить в сознании россиян себя со святым Владимиром Великим. Мол, имена у лидеров одинаковые, оба за православие, а также Путин, как и князь Киевский, собирают русские земли. Однако, по мнению автора, памятник Путин ставил не князю Киевскому и крестителю Руси, а себе. В декабре Украина готовится провести испытание оперативно-тактического ракетного комплекса отечественной разработки «Гром». Об этом сообщили интернет-изданию «Апостроф» на Павлоградском химзаводе, представители которого совместно с конструкторами «Бюро Южное» создают новый комплекс. Как пишет издание, разработку изделия финансирует Саудовская Аравия. Она же является и главным заказчиком. По информации экспертов, Министерство обороны Украины будет следить за этапами испытаний комплекса. По их мнению, появление такого ОТРК в распоряжении вооруженных сил Украины серьезно поменяет военный расклад между Украиной и Россией. По сути, «Гром» может стать заменой ядерному оружию. Ведь, судя по дальности «Грома», его ракеты долетят до Москвы, а, следовательно, любая попытка начать полномасштабную агрессию против Украины закончится тем, что страна будет бить по целям на территории России. правительство ответственно подошло к инициативе повысить вдвое минимальную зарплату с 2017 года. В этом уверяет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Во время выступления в парламенте он заявил, что в экономике есть деньги на это, пишет BBC Украина. Премьер также отметил, что по правительственным расчетам повышение минималки не повлечет за собой инфляции. Кроме того, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, правительственные планы по увеличению минимальной зарплаты позволят исправить ситуацию, когда официальный прожиточный минимум является вдвое меньше его реального уровня. Вместе с тем, обозреватели отмечают, что правительству следует тщательно подсчитать, как повлияет резкое повышение минимальной зарплаты на инфляцию, ведь из-за тарифной сетки это повышение может влиять и на большинство зарплат в стране. Эксперты также предлагают взвесить, не приведет ли это к увольнению части работников, которые сейчас получают зарплату меньше, чем 3200 гривен.
Сегодня исполняется 99 лет со дня большевистского переворота, который более чем на 70 лет изменил ход мировой истории. Если украинские историки пока негласно считают этот период в рамках декоммунизации, оккупации большевиками страны, то в России, Белоруссии и других постсоветских странах дата 7 ноября воспринимается как негласный праздник. Почему? Что случилось ровно 99 лет назад в Петрограде с точки зрения современных историков? И чем чревато разное толкование тех событий России и Украиной? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях луганский историк Валерий Снегирев, а также российский историк и публицист Николай Сванидзе. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Более 800 пожилых жителей из 8 населенных пунктов прифронтовой зоны и неподконтрольной Украине части Донецкой области уже несколько месяцев получают помощь от фонда «Каритас». Волонтеры оказывают как медицинскую помощь, так и домашний уход. Кроме того, проект стал подспорьем и для самих местных жителей, оказавшихся в роли волонтеров. Ирина Горбасева вместе с бригадой врачей и социальных работников посетила несколько населенных пунктов серой зоны.
Ежедневно из Мариуполя для оказания медицинской помощи выезжает группа специалистов в населенные пункты прифронтовой зоны. С началом военных действий для многих жителей в этих селах доступ к медицинскому обслуживанию ограничен. Здесь нет ни медиков, ни аптек, ни амбулаторий. В бригаде врачи и социальные работники. Везут ваучеры на приобретение лекарств, предметы гигиены, а в экстренных случаях все необходимое для лечения больных с инфарктами и инсультами. В поисках нуждающихся в опеке помогли местные активисты, а также работники сельсовета и школ. Лучше местных жителей никто не знает о потребностях одиноких стариков, говорит социальный работник благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» Галина Егорова.
Это очень помогло в нашей работе. Мы тоже, конечно же, искали своих клиентов, но если бы только мы занимались этим, наверное, как зашли бы на одну улицу, так и там и остались бы. Почему? Потому что людей, на самом деле, нуждающихся очень много.
В рамках проекта помогают 400 старикам в населенных пунктах от Мариуполя до Волновахи и еще такому же количеству в Новотроицком, где обслуживаются жители неподконтрольных территорий, говорит Галина.
В Новотроицком мы осуществляем проект для людей с оккупированной территории. Вот они приезжают из Докучаевска, там, где наши врачи не могут поехать. Мы не имеем туда права ездить. Их смотрит наш врач, выдаем тут же на месте ваучеры, они их реализуют где-то в Волновахе или где, и уже везут на ту территорию. Проблемы, конечно, там встречались разные, что там на блокпостах их могли не пропускать с медикаментами. Но на этот случай там вот чеки, вот назначение врача, вот мы все официально, то есть это никакая не контрабанда, это для лечения, для собственного.
В селах в рамках проекта уход за престарелыми людьми осуществляют местные активисты. Под опекой у каждого три пенсионера. Убрать в доме, принести воды, приготовить еду, съездить за лекарствами, а порой просто поговорить – это задача опекунов. В условиях отсутствия какой-либо работы участие в проекте – большое подспорье для местных. Они и до проекта помогали своим соседям, а теперь получают за это вознаграждение. Каждый опекун получает около 2000 гривен. И это для села большие деньги, говорит медсестра Валентина Дурнева.
Это очень хорошо. Это для нас огромные деньги. Мы здесь вообще без работы. То есть вообще все стоит, производство никакое не работает. Для нас это в данный момент очень большая подмога.
Срок действия проекта заканчивается в декабре. И уже многие пенсионеры бьют тревогу, боясь остаться без опеки зимой. Хотя, как утверждают местные, без присмотра они не останутся. Надеются на продолжение проекта все, включая сотрудников благотворительного фонда. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Запуск опорных школ, так называемых «Hub School» в Донецкой области откладывается на следующий год. Уже в этом году планировалось открыть 21 общеобразовательное учреждение нового типа. Но активные подготовительные работы ведутся только в трех. Кто тормозит процесс и верит ли в новые школы, ученики и педагоги? На примере Краматорской гимназии расскажет Никита Луцкий.
Одним из символов изменений в Краматорске станет открытие школы «Хаба» на базе местной украинской гимназии. Пока же здесь царит обычный школьный гул. Впрочем, после звонка коридоры затихают и начинаются привычные уроки.
Пропустили 4 клітинки від вашої роботи останньої і записали сьогоднішнє число.
Пока в області готовят старт 21 опорной школы в новых объединенных громадах, в Краматорске задумали построить школу нового образца в духе лучших европейских учебных заведений. Однозначного мнения о том, какой должна стать будущая Hub School, нет. Ученики и педагоги лишь мечтают, рассказывает ученик 10 класса Иван Гивьюк.
Во-первых, хотел, чтобы сделали полностью евроремонт, это раз, чтобы вообще все было как по европейскому образцу. Потом, скорее всего, наших учителей на какое-то определенное время отправляли на какие-то специальные курсы, какие-то занятия, чтобы они обучались новой форме обучения детей, чтобы они учились чему-то новому, что-то читали, возможно, для себя, что-то делали. И они потом сюда приходили с этими новыми знаниями и уже нам это все демонстрировали, показывали на новом оборудовании.
Сейчас школу активно модернизируют. Здесь заменили все старые окна на новые металлопластиковые, утепляют стены и цокольный этаж. В следующем году здесь заменят все коммуникации, сделают ремонт и укомплектуют классы лучшим оборудованием. На это областные и городские власти выделили более 40 миллионов гривен. Кроме этого, когда все будет готово, здесь полностью обновят педагогический состав. Учиться здесь смогут дети не только из Краматорска, но и соседних Славянска и Дружковки. Причем по совершенно новым методикам, говорит директор гимназии Виктория Щербак.
Я впевнена в том, что дети в Hub School будут самостоятельно або разом с батьками обирати ті предмети, які їм потрібні для навчання, і вивчати ці предмети. Працювати в цій школі будуть люди абсолютно нової формації. Жодного звичайного вчителя в цій школі не буде. Тут будуть всі новатори, тут будуть працювати люди тільки, які вміють і хочуть працювати абсолютно по-новому і готові до змін.
Впрочем, не все смотрят в будущее так позитивно. Некоторые ученики помнят, что открыть опорные школы и хаб-школу в Краматорске местные власти обещали уже в этом году. А учитывая темпы, которыми идет реконструкция, оптимизма убавляется, говорит ученик 8 класса Краматорской украинской гимназии Денис Фильчаков.
Я не уверен, что хаб-школу нам удастся создать. Ну, во-первых, это должно быть направление такое, чтобы люди хотели этого добиться, чтобы люди делали что-то для этого. Иначе Hub School у нас никак не получится. Вот, к примеру, яркий пример. Вот нашу школу обещали отремонтировать до сентября. Что мы видим? Начало ноября, наша школа все еще ремонтируется. Желания нет, я так думаю.
В областном департаменте образования признают, что процесс создания опорных школ в новых территориальных громадах тормозится. Виновными называют поселковые и районные власти, которые слишком долго делают и согласовывают проекты учебных заведений нового формата. Первые опорные школы и хаб-школу в Краматорске чиновники обещают открыть к следующему учебному году, обещает директор департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Надежда Аксенчук.
И Ленинская школа уже робиться повним ходом, робиться Чисовоярська, робиться Костянтинівку уже зайшли, наскільки я знаю. Мені здається, щоб ми не бути голослівною, то я все-таки кажу, що це буде 1 вересня 2017 року.
По какому принципу будуть відбирати дітей і преподавателів школи нового типу, поки неізвісно. Да і як зв'яжуть новаторські програми з обов'язковими державними стандартами, теж залишається загадкою. Впрочем, якщо процес створення удасться навіть наполовину і ограничиться лише ремонтом зданий, для багатьох поселків і городів це вже станет значительным инфраструктурным скачком вперед. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Учиться классической музыке под обстрелами. Авдеевская музыкальная школа не прекращала свою работу даже во время прямого попадания в здание. Под грохот разрывающихся мин и свист пуль преподаватели ходили к ученикам на дом, чтобы не прерывать учебного процесса. В отстроенной практически заново Авдеевской музыкальной школе с преподавателями и учениками поговорила Дарья Куриная.
Ре, ми, фа, соль, ля.
Вот эта вот плита, она слетала. И еще бы чуть-чуть, и просто-напросто рухнуло бы здание все.
Светлана Поливода, директор Авдеевской музыкальной школы, показывает, куда попал снаряд во время обстрела города. Здание было практически разрушено. Сегодня в это трудно поверить, ведь школу отремонтировали, и в ней занимаются почти 150 детей.
Вот как раз в этом помещении два инструмента, их просто разнесло. Остались одни щепки и задняя дека. Все. Вот как раз на инструменте от осколков следы остались. Этот инструмент отреставрирован.
Некоторые стены обрушились, почти во всех классах вылетели окна. Но, несмотря на это, учебный процесс продолжался. Ирина Соболь, преподаватель игры на фортепиано, вспоминает, как ходила к ученикам во время обстрелов.
Мне неоднократно приходилось попадать под грады, падать под заборы, приходить грязным к ученикам. Там меня потрут и работы. Ну, дети, которые хотели заниматься, конечно, они занимались. Мы ж не могли их лишить, они и так бедные у нас. Многих радостей лишены.
Ходила к детям и Ирина Алексеева, чтобы просто поддержать своих учеников.
Я ходила в старую часть, у меня просто сестрички занимались. И решила, что или они с бабушкой будут ходить, и мне все-таки легче. И поэтому я решила к ним ходить домой. И еще в другую семью я ходила тоже. Ну, потому что хотелось и деток поберечь немножечко. Все-таки я постарше.
Несмотря на такие условия, все ученики умудрились вовремя сдать академический концерт, а для некоторых детей занятия музыкой обрели новый смысл. Например, для 9-летней Дарины, которая занимается с 4 лет.
Мне особо не приходилось выбирать, мне мама это выбрала.
Сейчас девочка говорит, что хотела бы освоить и другие инструменты.
Ну, разве что гитару, там, например, или скрипку хотелось бы.
А пока Дарина демонстрирует, чему она уже научилась в игре на рояле для слушателей «Донбасс Реалии». Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Россия хочет, чтобы Украина отказалась от так называемой гуманитарной блокады подконтрольных сепаратистам территорий и жалуется на так называемое выдавливание русского языка. Об этом заявил постпред Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает сайт Министерства иностранных дел России. Лукашевич также заявил, что Россия поддерживает идею о составлении дорожной карты по дальнейшим шагам урегулирования конфликта на Донбассе. При этом Россия требует, чтобы Украина позволила провоз товаров на оккупированной территории. Украинская сторона заявление пока не комментировала. В Мариуполе в одном из вагонов на железнодорожной станции был обнаружен мешок с боеприпасами. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области. В мешке находилось 38 шашек, похожих на тротиловые, и свыше 1000 патронов различного калибра, говорится в сообщении. Полицейские проводят следственные действия для установки обстоятельств, при которых боеприпасы оказались в составе. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Сурай заявляет, что группировка ЛНР до сих пор не заплатила за воду, которую поставляют на неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Об этом он сказал в комментарии «Донбасс Реалия». Он пояснил, что все стороны по договору юридические и... Все вопросы по договору юридические и экономические были согласованы в конце августа в рамках переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Ранее представитель группировки ЛНР Сергей Иванушкин заявил, что группировка заключила с украинской стороной договор о поставках воды на подконтрольную сепаратистам территорию Луганщины. По его словам, за полученную воду руководители группировки намерены рассчитаться. В Славянске около 30 человек сегодня требовали от городской власти, чтобы вернуть дворец культуры имени Ленина в собственность города, передают новости Донбасса. По словам участников акции, по городу распространяются слухи о том, что дворец культуры хотят передать некой религиозной организации. Митингующие требуют, чтобы дворец возобновил свою работу для творческих коллективов города. Начальница отдела культуры Славянска Марина Олейник заявила, что покупателем дворца культуры является только городской совет. На данный момент собственником дворца культуры является публичный акционер общество «Донецкоблгаз».
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, что же действительно случилось 99 лет назад в Петрограде, как события большевистского переворота, как сейчас называют, да, ранее назвали Великой Октябрьской социалистической революцией, это трактуют современные историки. И интересно еще, почему в России нет никакого массового обсуждения вот смысла, да, этого события. Для этого мы пригласили в студию луганского историка Валерия Снегирева. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, высказывайте свое мнение, как вы относитесь к этой дате, которая, в принципе, как ни крути, на 70 лет поменяла ход мировой истории. Валерий, ваше мнение вот по поводу того, что происходит сейчас в России. Вот в Украине в рамках декоммунизации никто не празднует это событие, да, кроме вот на временно неподконтрольных Украине территориях, где сегодня там коммунисты пошли на шествие, некто принес венок в Славянске на место, где раньше стоял Ленин. А в Беларуси, допустим, сегодня открыли новый памятник Ленину. В России никаким образом не идут дискуссии между историками, что же это было. Вот сейчас в новом учебнике хотят назвать это Великой Русской Революцией. Вот что это происходит? Зачем не обсуждают эту тему там?
Если можно, чуть-чуть вернемся назад. Начнем с того, что сегодня государственный праздник в Беларуси не просто памятник Ленину открыл. В Беларуси остался это государственным праздником. Поэтому там сегодня выходной день. И еще одной постсоветской стране, в Кыргызстане, как ни странно, 7 ноября до сих пор красный день календаря. То есть там четко ведут непрерывность исторических событий, невзирая на то, как бы мы ни относились, 7 ноября... праздник революции, которая изменила жизнь в их трактовке. В России интереснее ситуация. Почему? В России после 91 года 7 ноября, 7 и 8 ноября, подчеркиваю, оставались праздничными днями. Ну, в дань уважения традиции, но была сделана такая очень хорошая поправочка. Эти дни были названы днями согласия и примирения. То есть, несмотря ни на что, в стране произошла революция, была гражданская война, части страны между собой воевали, граждане между собой воевали. И вот спустя 73 года мы приходим к согласию и примирению. Так это продолжалось до 2004 года, когда День согласия и примирения просто выпал из календаря. Поскольку Владимир Владимирович Путин досиживал первый срок, уходя на пост премьер-министра, рокировка Путин-Медведев. Ну, понятно, что где Владимир Владимирович и где согласие и примирение. Это вещи просто несопоставимые. И поэтому был введен заменитель этого праздника, чтобы не раздражать население, которое уже, ну, извините, практически за 84 года привыкло, что ноябрьские дни – это праздники.
Что-то в этот день нужно праздновать.
Совершенно верно. Неважно, что был бы повод, но мы будем праздновать. Но это уже как в генетической памяти было вбито. И тогда придумали праздник, вдумайтесь, с названием «День народного единства». Причем привязали его к совершенно фантастическим событиям. Якобы в этот день, в 1612 году, так называемое второе ополчение под водительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов. Ну, тогда историки взялись за голову. Во-первых, начнем с того, что 4 ноября были только бои местного значения в районе Китай-города в Москве. Это район Бульварного кольца. То есть стена Китай, срединный город была срыта, сейчас там Бульварное кольцо. В Кремле по-прежнему находился польский гарнизон, и в Кремле находился вместе с поляками будущий русский царь, родоначальник династии Романовых, Михаил Романов, его отец, патриарх Филарет, и они даже не подозревали, что в этот момент, оказывается, их 400 лет назад освободят. И только после того, после трех дней очень тяжелых переговоров, когда казначей народного ополчения, тот самый Козьма Минин, потряс мешком, полякам, ну, как сейчас модно говорили, предложили неправомерную выгоду, поляки со знаменами, с выкупом, со всеми церковными богатствами из кремлевских церквей, из Кремля, вышли парадным строем из Кремля. И это случилось, извините, как раз сегодня, 7 ноября. Ну, как-то совмещать было неудобно. Поэтому тема народного единства привязали к празднику иконы Казанской Божьей Матери, которая действительно 4 ноября отмечается. И вот, кстати, если с 2004 года в торжественную протокольную процедуру в Москве обязательно входили возложения первыми лицами государства, естественно, патриархам и еже с ними, цветок к памятнику Минину и Пожарскому, то есть была какая-то историческая подоплека, исторический фундамент этого праздника, то в этом году я просто был поражен. Как-то историческая, пусть даже натянутая, выдуманная подоплека ушла на нет. Минина и Пожарского не вспомнили, зато вспомнили, что народное единение – это духовное единение, и поэтому князь Владимир Владимирович Путин открыл памятник князю Владимиру
на Боровицкой площади.
Совершенно.
Мы об этом еще поговорим. К нашему разговору присоединяется Николай Сванидзе, российский историк и публицист. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
У нас в студии Валерий Снегирев, луганский историк, что вы тоже понимали. Вот, Николай, мы сейчас говорим о том, что в России очень странные процессы происходят, то есть не идет ни принятие октябрьского переворота в России, да, как неотъемлемой части российской истории, ни отрицание этого. Вот, допустим, в Беларуси и Кыргызстане считают, что это, ну, вот, часть истории. Как, почему в России такой пиетет к советскому прошлому? Почему не идет обсуждение в среде историков?
Ну, еще не готова трактовка государственная, насколько я понимаю. Вот как раз несколько дней прошла информация, что заседала информационная секция научной группы Совета Безопасности Российской Федерации. Ну, естественно, там Совет Безопасности, там секретарь Николай Платонович Патрушев не принимал в этом участие, но, тем не менее, под флагом Совбеза, а это очень серьезная структура, и вот там было принято решение оградить от дискредитации некоторые наиболее важные ключевые темы и события отечественной истории. И в частности, события 1917 года, но не только. А от какой дискредитации не было сказано? Как может выглядеть дискредитация? Будет это связано с февралем 17-го, с октябрем 17-го? В какую сторону дискредитация? Здесь есть трактовочная проблема очень серьезная. Она стоит в том, что не принято решение, Россия наследует чему? Мы наследники императорской России или мы наследники Советского Союза? Хочется и того, и другого, но сложно, потому что 17-й год – это прямое отрицание предыдущего хода исторического развития России. Значит, наследовать и тому, и другому нельзя. Солженицын говорил, что у него есть знаменитые слова, что Советская Россия соотносится с Россией исторической, как убийца с убитым. То есть нельзя одновременно наследовать и тому, и другому. Хочется. Вот эта трактовка, она еще не отработана. Поэтому на всякий случай хотят дать по рукам всем, кто будет влезать в специальные позиции. Вот когда выработают официальную, тогда извольте ее повторять.
Николай, а зачем это делается? И какие у этого могут быть последствия? Вот такой двойственности трактования истории. Вот если прибалтийские страны, да, свою историю государственности с точки зрения советской оккупации, да, ведут отчет, то есть была прервана, да, история государственности, то каким последствиям вы, как историк, вот видите, может прийти Россия из-за такой двойственности? Того, что на башне Кремля одновременно и двуглавый орел, и красная звезда?
Ну, это просто раздвоенность сознания определенного, исторического сознания, которое, конечно, приводит к достаточно грустным последствиям в смысле собственной исторической идентификации. Вот с одной стороны, вроде бы мы прогрессивны, и Александра II Освободителя, скажем, не отрицаем, а с другой стороны, Ивану Грозному ставим памятник, у которого руки там по плечи, понятно в чем. Нет твердой самоидентификации исторической. Есть раздвоенность сознания, которая вредна и чревата шизофренией как для отдельных людей, так и для государства, конечно.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Нам всем это все не нравилось. Но действительно, эта революция, или перевороты, как можно назвать, поменяла жизнь нашего общества. Поменяла все это дело. И действительно, была гражданская война. Даже несмотря на то, что тогда, в 17-м году, уже была УНР у нас, но все равно это сказалось. И пропаганда России, Москвы сделала свое дело. Мы больше 70 лет жили в этом советском обществе. И, к сожалению, очень много людей до сих пор празднуют это дело. Хотя, вот вы говорите за Белоруссию, Киргизстан. Вот даже у нас в Украине, на Западной Украине это мало празднуют вообще. На Востоке, особенно в Донецке, я сам донщанин. Я живу сейчас в Краматорске, а сам вообще донщанин. У меня мать живет в Донецке. Там это празднуют, там вы что, там это что-то большое и великое.
Как думаете, почему?
Ой, почему? Это дело, все-таки 70 с лишним лет сделало свою пропаганду. Молодежь, наверное, сильно не празднует. А люди, которые родились в Советском Союзе, жили в Советском Союзе. Ну, давайте, я вот, допустим, в школе учился в 80-х годах, 80-х. И я вспомню отлично, как нам по урокам истории все это рассказывалось, что революция Великооктябрьская – это достижение, это высшей степени всего. И, понимаете, это вбивалось в голову, И люди до сих пор не могут этого отвыкнуть.
Спасибо большое. Валерий, к вам вопрос. Есть ли что, вот с точки зрения современного историка, что праздновать в том событии? Что-то хорошее извлекла, в частности, Украина из Октябрьского переворота?
Ну, давайте начнем с того, не было бы Октябрьского переворота, не было бы Украины. Просто отмотайте назад. Ваш предыдущий радиослушатель сказал, что у нас было УНР. УНР у нас еще не было. Первые три универсала, кстати, третий универсал, как раз был принят 8 ноября, то есть завтра, он осудил Октябрьскую революцию, но по-прежнему заявил, что Украина находится в составе России, вместе с Россией. То есть она будет как автономия, как часть федерализации.
На федеративных началах.
Да, совершенно верно, но не как самостоятельно. И только уже ленинская политика, когда, извините, калька повторяется 100 лет назад, когда эшелоны Муравьева двинулись на Киев, тогда уже Украина поняла, что надо рвать гетвить Москвы и объявлять себя самостоятельным государством, надеясь на то, что самостоятельное государство имеет право на международной арене обратиться за помощью. Кстати, насчет празднования в Донецке. Ваш радиослушатель чуть-чуть путает. Одно дело праздновать на бытовом уровне, а другое дело...
На государственном.
Совершенно верно. Ни в ДНР, ни в ЛНР они тоже вычеркнули и убрали этот праздник из числа государств.
А как думаете, почему?
Они полностью копируют политику Москвы. Там даже калька законодательства, вы можете смеяться, но трудовые кодексы ДНР, ЛНР, статья даже совпадает по поводу государственных праздников. И какие это государственные праздники. То есть там они четко себя идентифицируют как часть России, пусть и непризнанной. Кстати, более того, я Николая Сванидзе еще подыграю чуть-чуть. А в России действительно идет совмещение, или, как говорил Козьма Прутков, впихивает невпихимое. А там соединяет имперское прошлое и советское прошлое. В Луганске стоит памятник возле дома правительства, поставленный отделением ночных волков Донбасс, который, кстати, возглавляет гражданин России и уроженец города Москвы, некто Виталия Кишкунова, где стоит герб Советского Союза, но над ним парит двуглавый орел с имперскими коронами. Причем лент в венке Советского Союза 16, то есть это предупреждение Финляндии, что она тоже часть России. Или вон 4 ноября ночные волки Донбасса опять организовали русский пробег, и под флагами, естественно, всех непризнанных республик, и российский трехколор с пятиконечной звездой. То есть...
Можно сказать, что Россия на таком идеологическом уровне вот, сохраняет свои притязания на бывшие советские республики, таким образом присваивая эту идеологию, ее каким-то образом не осуждая, не трактуя по-другому.
Даже более того, я бы сказал. То, что произошло 4 ноября, это прямое продолжение не только на бывшей территории Российской империи, включая Аляску и Калифорнию. Это идея Третьего Рима, что в мире было три Рима. Первый Рим, второй Рим падет, стоит Третий Рим, Москва, а четвертому не бывать.
Николай, к вам такой вопрос. Вот многие историки говорят о том, что и события 7 ноября 1917 года и 1991 год – это все звенья одной цепи. Все это одна большая русская революция, которая до сих пор не закончилась. Вы вот можете как-то с этим согласиться, не согласиться? И чем может закончиться русская революция?
Ну,
в конечном счете вся история есть звенья одной цепи. Там, начиная с Рюрика, когда можно вести всю одну сплошную русскую революцию. Нет, конечно, это диаметрально противоположные события, поскольку, по моему глубокому убеждению, а это убеждение не эмоциональное, оно, в общем, на исторических фактах основано, события октября 17 года – это попытка фактически ухода в прошлое. Это не революция, строго говоря, поскольку революция может быть кровавой, но это в любом случае какой-то шаг вверх. Это подъем, а не спуск. А события октября 17 года – это было падение вниз, фактически в феодализм, в мракобесие, в известном смысле в допетровскую Русь. А 91 год – это попытка вывести Россию на нормальную европейскую дорогу развития. Поэтому как раз 91 год противостоял октябрю 17-го. Это противоположность. Движение в противоположном направлении.
Но, тем не менее, в 91-м году ничего не получилось? То есть все равно потерпела фиаско эта попытка пока что?
Вот борьба. Что вы говорите?
Тем не менее, в 91-м году как бы ничего из того, чего желали, не получилось пока что? Эта попытка потерпела фиаско построить демократическую Россию?
Вы знаете, ну, демократической России пока что нет, конечно, в нормальном смысле этого слова. У нас не работают демократические институты. Это правда. Но, конечно, сравнить нынешнюю даже Россию со всеми вопросами к ней с Советским Союзом невозможно. Потому что у нас все-таки, извините, есть частная собственность. У нас не планово-государственная экономика. Это уже очень важно. Есть и некоторые другие вещи. Даже в том, что даже если мы будем обсуждать средства массовой информации, при всех огромных претензиях к ним сейчас, и моих в том числе, это все равно не советские средства массовой информации. Сравнивать нельзя.
Николай, видите возможность возврата к демократической России до революционной? И в каких временных пределах? Есть ли какие-то предпосылки, что для этого должно случиться?
Ну, дореволюционная Россия все-таки не может быть названа демократической. Это была Россия периода перехода от абсолютной монархии к монархии конституционной. И этот переход не был завершен. Возвращение на эти рельсы, да, конечно, возможно. Я думаю, что это произойдет, но это вопрос ни одного, ни двух, ни трех лет.
Спасибо большое. Валерий, к вам вопрос. Почему, как по-вашему, Украина не считает время советского режима, время у СССР оккупации, как прибалтийские страны? Не потому ли, что в это время случилось все-таки немало хорошего? В частности, территория Украины выросла в несколько раз, и если уже говорить до конца, да, то есть какое-то противоречие в этом.
Вот это беда как раз Украины. Это беда не просто, это как раз выбит краеугольный камень. Если прибалты заявили, что они восстанавливают собственную государственность, Украина начала, как обычно, Леонид Макарович, секретарь ЦК КПУ по идеологии, Миш Краплыночек начал уходить. Старая элита не собиралась отказываться от достижений социалистического прошлого, ведь там было много хорошего. Да, нам досталась Западная Украина, 5 областей, 6-ю Драгобочскую разделили с Польшей. Да, нам достался и Крым. Но если мы действительно... В 92-м году произошло такое маленькое событие, оно практически было незамеченным. Ведь не забывайте, все это время, с 20-го года, правительство УНР в экзиле, то есть в изгнании, существовало. И в 92-м году последний президент УНР Плавюк Дмитро передал клейноды, то есть печать УНР, герб УНР Леониду Макаровичу. И Леонид Макарович ее засунул в исторический музей. А если бы с этого момента было четко сказано, что да, мы восстанавливаем собственную государственность, прерванную 70 годами большевистской, советской и так далее оккупацией, то, я думаю, у нас бы тоже не было вот этой каши в головах, и у нас бы не было событий ни в Крыму, ни в Донбассе.
Ну, трудно себе представить, да, Леонида Макаровича Кравчука и других активистов, тот же Рух, которые были плоть от плоти советского режима. Вот если бы правительство УНР в экзиле, да, пришло к власти, как это случилось в прибалтийских странах.
В Прибалтике ведь тоже не пришли люди с экзиля сразу. Они дали просто переходный период для своих. А потом сначала в качестве советников, а потом, когда народ и посмотрел, и действительно начал выбирать заокеанских миллионеров тех происхождений. У нас как раз это элементарно можно было представить, но сам Леонид Макарыч не верил в независимость Украины. Мне попались воспоминания Шушкевича, который подписывал в Беловежской пуще между Макарычем и Ельциным, то называемое знаменитое соглашение о Вискулях в заповеднике. Так вот, они с предельно циничной откровенностью говорили: Беловежское соглашение о том, что распускается Советский Союз, это временное. Надо было устранить Горбачева от власти. Чтобы устранить президента от власти, надо развалить страну. И потом тут же мы собираем в СНГ, а там уже будем договариваться.
То есть такая местная сделка была.
Совершенно
в принципе,
верно.
Валерий, я хочу уточнить. Вы говорите, если бы была признана правопреемственность Украины и УНР, в свое время не случилось бы Крыма и Донбасса. Объясните, пожалуйста.
Да все элементарно просто. У нас была оккупация, значит, раз была оккупация, значит, был оккупант. Хороший он, плохой, увеличивал он пайку, прирезал ли он территорию лагерного забора. Это уже не важно, это была оккупация. И у нас бы не было вот этой мешанины с братским советским русским народом, с тем, что у нас свой собственный путь развития, свой экономический союз. Прибалты, никто ж не говорит и не вспоминает, прибалтов посадили в блокаду еще в 90-м году. Причем на полном серьезе, им перекрыли газ, и не поверите, прибалты приезжали, скупали 5-копеечные советские монеты, потому что у них становилось производство, даже челноки такие были. Но они это прошли, и сейчас уровень жизни в Прибалтике европейский. Мы же неизвестно чего боялись вот этих нарушений экономических связей. Почему в 2013 году основная причина — Янукович не подписал соглашение? Вот, росчерк пера, и все. Второй срок бы ему был бы обеспечен президентство. Видите ли, донецкие и луганские директора сказали, нарушатся связи и будет какое-то мифическое количество безработных.
Спасибо, понятно. У нас в гостях был Валерий Снегирев, луганский историк, а также Николай Сванидзе, российский историк и публицист. Мы говорили о значении большевистского переворота 17-го года. Вот в свете 2016 года, что это означает. Не переключайтесь.
История. Личность. Андрей Ленёв. Лейтенант медицинской службы Андрей Ленёв родился в Варшавграде, закончил 37-ю школу с золотой медалью. После школы поступил в военно-медицинскую академию имени Кирова в Ленинграде и учился на факультете морских врачей. После академии служил в Афганистане. 3 декабря 1985 года в качестве врача действовал в составе разведотряда. При подходе к одному из нежилых кишлаков группа подверглась интенсивному обстрелу со стороны маджахедов. Андрей Ленёв был ранен, но продолжал оказывать медицинскую помощь раненым и огнем из автомата прикрывал их эвакуацию. От полученных ран Ленёв умер в госпитале 10 декабря 1985 года. Похоронен в Луганске. Его именем названа улица, бывшая новостроенная, на которой он жил, и школа номер 37, где он учился. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
На подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса сегодня праздновали годовщину Октябрьской революции. Об этом сообщают новости Донбасса. В Донецке сегодня по проспекту Гурова прошло шествие примерно из 200 человек. Люди с флагами так называемой коммунистической партии ДНР собрались у памятника Ленину на центральной площади города. А в Горловке мероприятие приурочили ко дню воинской славы на российский манер. Там нет коммунистических флагов, а только флаги группировки ДНР. На площади, по сообщению, было много молодежи. В Славянске также в городе под контролем украинского правительства утром сегодня неизвестный человек возложил два букета цветов к постаменту бывшего памятника Ленину. Спасатели так называемого МЧС ЛНР продолжают поиски тел двух горнорабочих, оставшихся под завалами во время аварии 26 октября на частной шахте в Антрацитовском районе. Об этом сообщает так называемый глава местного МЧС Сергей Иванушкин, передают сепаратистские СМИ. Тогда в результате обрушения горной породы погибли 5 горняков. Тела двоих пострадавших до сих пор не найдены. Иванушкин отметил, что поисково-спасательные работы усложняются тем, что горно-спасательные отряды не располагают планами шахты и выработок. Напомню, 26 октября в поселке Христофоровка на шахте Никольская 95 произошла авария, обрушение горной породы на глубине 620 метров. Славянские около 30 человек сегодня требовали от городской власти передать дворец культуры имени Ленина в собственность города, передают новости Донбасса. По словам участников акции, по городу распространяются слухи о том, что дворец культуры хотят передать некой религиозной организации. Митингующие требуют, чтобы дворец возобновил свою работу для творческих коллективов города. На данный момент собственником дворца культуры является публичное акционерное общество «Донецкоблгаз». По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 8 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируются осадки в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-25 метров в секунду. Температура ночью от 8 до 10, днем от 11 до 13 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также каждый будний день, кроме эфирного времени, мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте темы. Номер 0800 300 403. Это бесплатно. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.